Дополнение к житиям. Кассета 12. Блаженный Августин. Исповедь. Книга 10, часть 34. Вот он, настоящий свет, единый, едины все, кто его видит и любит. Этот же земной свет, о котором я говорил, приправляет своей соблазнительной и опасной прелестью мирскую жизнь слепым ее любителям. Те же, кто умеет славить за него тебя, Господь, всего Создатель, возьмут и его для гимна тебе, но не позволят взять себя и уснуть душой. Таким и я желаю быть, сопротивляясь соблазнам глаз, чтобы не опутали они ног моих, идущих по пути твоему. Возведу к тебе глаза невидимые, чтобы ты выпутал из силков ноги мои. Ты их все время выпутываешь, потому что они в них попадают. Ты непрестанно их выпутываешь, а я часто застреваю в ловушках всюду расставленных. Ты же не уснешь и не предашься сну, охраняя Израиля. К тому, что прельщает глаза, сколько еще добавлено людьми. Создание разных искусств и ремесел, одежда, обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения. Все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту, и в церковном обиходе. Занятые во сне своими созданиями, люди в сердце своем оставляют того, кто их создал, а разрушают то, что в них им создано. Я же, Господи, украшение мое, и тут нахожу причину восславить, возгласить гимн Тебе и принести жертву хвалы, принесшему себя в жертву за меня. Искусные руки узнают у души о красивом, а его источник — та красота, которая превыше души, и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, но не взяли мерило для пользования ими. А оно тут, и они не видят его. Ходить далеко не надо. Пусть хранят силу свою для тебя и не разбрасывают ее на утомительные услады. Я говорю это и понимаю, и стою перед этой красотою, словно ноги у меня спутаны. Ты высвобождаешь их, Господи, ты высвобождаешь. Милосердие Твое перед глазами моими. Я жалостно попадаюсь, и Ты жалостливо освобождаешь меня. Иногда я этого и не чувствую, потому что был захвачен слегка. Иногда же мне больно, потому что застрял я крепко. 35. Сюда присоединяется другой вид искушения, во много раз более опасный. Кроме плотского вожделения, требующего наслаждения и удовольствия для всех внешних чувств и губящего своих слуг, удаляя их от тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с помощью плоти. Это пустое и жадное любопытство рядится в одежду знания и науки. Оно состоит в стремлении знать, а так как из внешних чувств зрение доставляет нам больше всего материала для познания, то это вожделение и называется в Писании похотью очей. Собственное назначение глаз – видеть. Но мы пользуемся этим словом, говоря и о других чувствах, когда с их помощью что-то узнаем. Мы ведь не говорим «послушай, как это отливает красным», или «понюхай, как блестит», или «отведай, как ярко», или «потрогай, как сверкает». Но во всех этих случаях говорят «смотри». Мы ведь говорим не только «посмотри, что светится», это почувствовать могут только глаза, но и «посмотри, что звенит», «посмотри, что пахнет», «посмотри, какой в этом вкус», «посмотри, как это твердо». Поэтому всякое знание, доставляемое внешними чувствами, называется, как сказано, похотью очей. А обязанность видеть – эту основную обязанность глаз присваивает себе в переносном смысле и другие чувства, когда ими что-либо исследуется. Тут очевиднее различаешь между тем, что требуется внешним чувствам для наслаждения и что для любопытства. Наслаждение ищет красивого, звучного, сладкого, вкусного, мягкого, а любопытство даже противоположного, не для того, чтобы подвергать себя мучениям, а из желания исследовать и знать. Можно ли наслаждаться видом растерзанного, внушающего ужас трупа? И однако пусть он где-то лежит, и люди сбегутся поскорбеть, побледнеть от страха. Им страшно увидеть это даже во сне, а смотреть наяву их словно кто-то принуждает, словно гонит их молва о чем-то прекрасном. Так и с другими чувствами, долго это перечислять. Эта же болезнь любопытства заставляет показывать на зрелищах разные диковины. Отсюда и желание рыться в тайнах природы, нам недоступных, знание их не принесет никакой пользы. Но люди хотят узнать их только чтобы узнать. Отсюда в целях той же извращенной науки ищут знания с помощью магии. Отсюда даже в религии желание испытать Бога. От него требует знамений и чудес не в целях спасения, а только чтобы узнать их. В этом неизмеримом лесу, полном ловушек и опасностей, я уже многое обломал и раскидал. Ты дал мне это сделать, Боже, спасение моего. И однако, осмелюсь ли я сказать, когда повсюду и ежедневно в нашу жизнь с грохотом врывается множество предметов, возбуждающих любопытство, осмелюсь ли я сказать, что ни один из них не заставит меня внимательно его разглядывать, и не внушит пустого интереса. Театр меня, конечно, не увлекает. Я не забочусь узнать течение светил. Душа моя никогда не спрашивала теней. Мне отвратительны всякие светотатственные обряды. Какими, однако, уловками и нашептываниями не действует враг, чтобы я попросил у тебя какого-нибудь знамения? У тебя, Господи Боже мой! Кому обязан я только служить в смирении и простоте? Молю тебя ради царя нашего Иерусалима, отечества простоты и целомудрия. Как далеко и отходит еще дальше? Как далека сейчас от меня мысль согласиться на такое, так и да пребывает она далеко и отходит еще дальше. Если же я прошу тебя о спасении кого-нибудь, то цель моей настоятельной молитвы совсем другая. Ты же делаешь, что хочешь, даешь и будешь давать мне силу охотно подчиняться тебе. И какое же множество ничтожнейших, презренных пустяков ежедневно искушает наше любопытство, и как часто мы падаем. Кто перечислит это? Сколько раз мы сначала как будто только терпим пустую болтовню, не желая обидеть немощных, а мало-помалу начинаем слушать охотно и внимательно. Я уже не смотрю в цирке, как собака гонит зайца. Но если случайно увижу охоту в поле, то она отвлечет меня, может быть, и от важных размышлений, и привлечет к себе, заставит свернуть с дороги не мою лошадь, но мое сердце. Если ты, сразу же показав немощь мою, не вразумишь меня, да вознесусь к тебе, извлекши некие мысли из этого самого зрелища, или вовсе их пренебрегу, и пройдут мимо, то я останусь во власти бессмысленного любопытства. А когда я сижу дома, разве мое внимание часто не захватывает ящерица, занятая ловлей мух или паук, опутывающий своими сетями попавшихся насекомых? Пусть эти существа малы, но ведь дело тут в том же самом. В дальнейшем я перехожу к восхвалению тебя, дивный создатель, все упорядочивший. Но не эта же мысль сразу захватывает мое внимание. Одно — быстро встать, другое — не падать. И таких пустяков полна моя жизнь. И одна надежда моя на твое великое, великое милосердие. Сердце наше вместилище подобных мелочей, в нем лежат обильные кучи вздора, которым часто нарушены и смущены молитвы наши. И когда перед лицом твоим устремляем мы к ушам твоим голос сердца нашего, не знаю, откуда врываются пустые мысли и прерывают столь важное занятие. Неужели и это сочтем незначительным? Не вернет ли нас хоть что-то к надежде только на изведанное милосердие твоего? Ты ведь начал уже изменять нас. И ты знаешь, насколько ты изменил меня. Во-первых, ты излечил меня от страсти оправдывать себя, дабы умилостивиться и над прочими беззакониями моими, излечить все недуги мои, избавить от гибели желание мое. Ты принизил гордость мою страхом твоим и приучил шею мою к ерму твоему. И теперь я несу его, и оно легко мне. Ты обещал это и сделал. Таким оно и было. А я и не знал, когда боялся надеть его. Уже ли, владыка, ты единый, владычествующий, не зная гордыни, ибо ты один настоящий владыка, и нет владыки над тобой? Уже ли это третье искушение отошло от меня, или за всю эту жизнь отойти не сможет? Желать, чтобы люди меня боялись и любили не ради чего другого, а только потому, что в этом радость, которая вовсе не в радость. Жалкая жизнь и гадкое тщеславие. Это вот главным образом и уничтожает любовь к тебе и чистый страх перед тобой. Потому ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать. И мечешь на мирское тщеславие громы, от которых сотрясается основание гор. А так как некоторые общественные обязанности можно выполнять только если тебя любят и боятся, то враг истинного счастья нашего тут и начинает наступать, всюду разбрасывая, как приманку по силкам, свои похвалы. Мы жадно их подбираем и по неосторожности попадаемся, отлагаем от истины твоей радость свою и полагаем ее в человеческой лжи. Нам приятно, чтобы нас любили и боялись не ради тебя, а вместо тебя». И враг, уподобив нас таким образом себе, держит нас при себе не ради согласия в любви, а ради сообщества в наказании. Это он решил утвердить престол свой на севере, чтобы ему извращенно и уродливо тебе подражающему служили исполненные мрака и холода. Мы же, Господи, вот мы, малое стадо Твое, владей нами, раскинь крылья Твои, пусть мы укроемся под ними». Будь славной, славой нашей, пусть нас любят ради Тебя, пусть боятся в нас слова Твоего. Того, кто хочет людских похвал, невзирая на Твое порицание, не защитят люди на суде Твоем, не вырвут его от осуждения Твоего. Не грешника, однако, хвалят за желание души его, не творящего беззакония благословляют. Хвалят человека за дар от Тебя полученный». Но если он больше радуется похвалам, чем самому удару, за который его хвалят, то ты его порицаешь. И тот, кто хвалит, лучше того, кого хвалят. Первому угоден в человеке Божий дар, а второму более угоден дар от человека, а не от Бога. Искушают нас эти искушения ежедневно, Господи, непрерывно искушают. Человеческий язык — это искусительное горнило на каждый день. Ты приказываешь нам и здесь владеть собой, дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Ты знаешь стенание сердца моего к тебе и реки слез моих. Мне нелегко сообразить, насколько очистился я от этой скверны, и я очень боюсь того, что скрыто во мне. Это видят глаза твои, мои нет». При других искушениях я способен хоть в какой-то мере проверить себя, при этом почти нет. Что касается плотских удовольствий и пустого любопытства, то тут я вижу, насколько я успел в обуздании души моей, лишился ли я их добровольно или их вовсе и не было. Но я могу себя спросить, каково мне без них, очень тяжко или не особенно? К богатству стремятся, чтобы служить какой-либо из этих трех страстей, одной или двум, или всем трем. Если душа не может дать себе отчета, презирает ли она богатство, им обладая, то можно от него отказаться, чтобы испытать себя. А неужели, чтобы проверить, как на нас подействует отсутствие похвал, мы должны жить дурной жизнью, настолько порочной и зверской, чтобы все нас знающие нас возненавидели? Можно ли сказать или подумать что-нибудь бессмысленнее? Если похвала и должна быть, и бывает спутницей хорошей жизни и хороших дел, то не следует отказываться ни от такой спутницы, ни от самой хорошей жизни. А понять, без чего обойдусь я спокойно или с трудом, я могу только при отсутствии того, о чем шла речь. В чем же исповедуюсь я тебе, Господи, говоря об этом искушении? не в том ли, что похвалы мне очень приятны? Но истина больше, чем похвалы. Если бы меня спросили, предпочту ли я стать безумцем, во всем заблуждаться и слышать всеобщие похвалы, или быть разумным, твердо стоять в истине и слышать всеобщее порицание, я знаю, что я выберу. Я не хотел бы только, чтобы одобрение из чужих уст увеличивало во мне радость от чего-то доброго во мне, а оно, признаюсь, увеличивает. Мало того, порицание уменьшает. И когда я в тревоге от этой нищеты своей, то тут и подкрадывается ко мне извинение. Ты, Господи, знаешь ему цену, но меня оно смущает. Ты ведь приказал нам быть не только воздержанными, то есть подавлять любовь к некоторым вещам, но и справедливыми, то есть знать, на что обращать ее. Ты захотел, чтобы мы любили не только тебя, но и ближнего. И мне часто кажется, что когда я радуюсь похвале очень понимающего человека, то я радуюсь росту ближнего или надеждам на этот рост, и наоборот огорчаюсь его недостатками, когда слышу, как он порицает или то, чего он не понимает, или то, что хорошо. А иногда я огорчаюсь и похвалами себе, если хвалят во мне то, что мне самому не нравится, или оценивают больше, чем они стоят, качество даже хорошее, но незначительное. И опять, откуда я знаю, возникает ли во мне это чувство, потому что я не хочу, чтобы тот, кто меня хвалит, был обо мне другого мнения, чем я сам, и беспокоюсь вовсе не о его пользе. Те самые хорошие качества во мне, которые и мне нравятся, становятся мне приятнее, если они нравятся и другому. Если же мое собственное мнение о себе не встречает похвалы, это значит, что в какой-то мере не хвалят и меня. Потому что или хвалят то, что мне не нравится, или хвалят больше то, что мне в себе нравится меньше. Не загадка ли я сам для себя? И вот в тебе истина, вижу я, что надлежит мне приходить в беспокойство от похвал себе, не ради себя, а ради пользы ближнего. А бывает ли так, не знаю. Тут я себе меньше знаком, чем ты. Молю тебя, Боже мой, покажи мне меня самого, чтобы в ранах, которые я увижу в себе, исповедаться братьям моим. Они будут молиться за меня. Я стану опять допрашивать себя внимательнее. Если, слушая похвалы себе, я беспокоюсь о пользе ближнего, то почему я беспокоюсь меньше, слыша несправедливые упреки не себе, а другому? Почему меня уязвляет больше оскорбление, брошенное мне, чем нанесенное другому в моем присутствии и столь же незаслуженно? И этого ли не знаю? Остается обольщать самого себя и лгать перед тобой языком и сердцем. Это безумие удали от меня, Господи, да не станут слова мои елеем грешника, чтобы умастить главу мою. Нищ я и беден, но я лучше, когда, опротивив себе и стеная, втайне ищу милосердия твоего, пока не восполнится ущербность моя и не исполнюсь я мира неведомого оку гордеца. Речи же, выходящие из уст, и дела, известные людям, искушают опаснейшим искушением. Любовь к похвале, которая попрошайничает и собирает голоса в пользу человека, чтобы как-то его возвысить. Она искушает меня, когда я изобличаю ее в себе, тем самым, что я ее изобличаю. Часто презрением к пустой славе прикрывается еще более пустая похвальба. Нечего хвалиться презрением к славе, ее не презирают, если презрением к ней хвалятся. В нас засело еще и другое зло, обнаруживаемое этим искушением. Оно опустошает души тех, кто сам себе нравится, хотя другим они и не нравятся или даже противны. Они не стараются понравиться, нравясь себе, очень они тебе опротивеют. Нехорошие они считают хорошим. Твои хорошие дела своими, а если и твоими, то совершенными благодаря им. Пусть силу твоего влияния, но они ему не порадуются вместе с другими, а позавидуют тем, кто им воспользовался. В таких и подобных опасностях и затруднениях ты видишь трепет сердца моего. И я чувствую, что ты будешь вновь и вновь исцелять раны мои, но не перестанешь наносить их. 40. «Где не проходила ты вместе со мной истина, уча, чего остерегаться и к чему стремиться, когда я приносил тебе скудные домыслы свои, какие мог, и спрашивал совета? Я обошел, где мог, чувством своим внешний мир, вглядывался в жизнь, оживляющую мое тело, и в эти самые внешние чувства мои. Оттуда я вступил в тайники моей памяти, в эти просторы с их многообразием. Они чудесным образом наполнены бесчисленными сокровищами. Я смотрел и ужасался. Я не мог ничего разобрать без тебя, но все это не ты. И не сам я нашел это, хотя всюду проник и постарался все различить и оценить по достоинству. Об одном я узнавал от моих вестников чувств, которые я спрашивал. Другое я чувствовал, срослось со мною, и я разбирался в самих этих вестниках моих, распределяя их, и уже в богатых сокровищах памяти моей я одно пересматривал, другое прятал, иное извлекал на свет. Не сам я занятый этим, то есть не сила моя, с помощью которой я этим занимался, не были ты, ибо ты свет вечно пребывающий, у которого я спрашивал обо всем. Существует ли это? Что это такое? Какая ему цена? И я слушал твои уроки и приказания. И я часто это делаю, в этом радость моя, сладостное убежище, куда я бегу всякий раз, чуть отпустят меня дела необходимые. Во всем, однако, что я перебираю, спрашивая тебя, не нахожу я верного пристанища для души моей. Оно только в тебе, где собирается воедино пребывающее в рассеянии, и ничто во мне не отходит от тебя. И порою ты допускаешь в глубине моей редкое чувство неизведанной сладости. Если бы пережить его во всей полноте, то не знаешь, что будет, этой жизнью это не будет. И я падаю обратно сюда под горьким бременем, меня засасывает обычно и держит меня. Я сильно плачу, но и держит оно меня сильно. Вот чего стоит груз привычки. Быть здесь я в силах, но не хочу. Там хочу, но не в силах. Жалок обоюдно. Вот почему рассмотрел я грехи мои, которыми болею, подчиняясь тройному вожделению, и воззвал к деснице твоей для спасения моего. Увидел я раненый сердцем сияние твое, и ослепленный им сказал, кто может его выдержать? Отвергнуть я от очей твоих. Ты истина над всем царящая, и я в жадности своей не захотел потерять тебя, но захотел вместе с тобой обладать и ложью. Никто ведь не захочет изолгаться до того, чтобы самому не знать, в чем истина. Так я и потерял тебя, потому что ты не удостоишь ложь того, чтобы ужиться с ней. Кого найти мне, чтобы примирить меня с тобой? Обратиться к ангелам? С какой молитвой? С помощью каких обрядов? Многие старались вернуться к тебе, но не могли этого сделать своими силами, и по моим слухам испробовали это средство. Они были охвачены желанием необычных видений и по заслугам оказались жертвой собственных вымыслов. Они искали тебя, кичась своей наукой, гордо выпятив грудь, а не смиренно ударяя в нее. Они привлекли себе по сходству сердец в товарищи и помощники своей гордости духов воздуха, которые и обманули их силами магии. Они искали посредника, который бы очистил их, но его не было. Был дьявол, принявший вид ангела света, и гордая плоть их особенно соблазнялась тем, что у них не было плотского тела. Были они смертные и грешники. Ты же, Господи, примирение с кем они гордо искали, бессмертен и безгрешен. И посреднику между Богом и людьми надлежало в чем-то уподобиться Богу, в чем-то уподобиться людям. Подобный во всем людям, он был бы далек от Бога. Подобный во всем Богу, он бы далек людям был. И, следовательно, не мог стать посредником. У того же мнимого посредника, тайным судом твоим определенно через него посрамлять гордость, как она того и заслужила, есть одно общение с людьми — грех. Ему, однако, желательно казаться, что есть у него и нечто общее с Богом, не будучи облечен смертной плотью, он и хвалится бессмертием. А так как возмездие за грех – смерть, то объединяет его с людьми как раз то, за что вместе с ними он и осужден на смерть. Истинный же посредник, которого в таинственном милосердии твоем явил ты людям, послав к ним, чтобы на его примере научились они настоящему смирению. Посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, стал между смертными грешниками и бессмертным и праведным, смертный как люди, праведный как Бог. А так как награда праведности жизни мир, то праведностью, соединявшейся с Богом, он изгнал смерть для оправдания грешников, пожелав приобщиться к ней вместе с ними. Он явлен был древним святым, чтобы они спаслись верой в будущее страдание его, как спасенным и верой в бывшее. Как человек он посредник, а как слово он не стоит посередине, ибо он равен Богу, он Бог у Бога и единый Бог вместе с Богом. Как же полюбил ты нас, добрый Отец, что Сына Своего Единственного не пожалел и предал Его за нас, нечестивых! Как полюбил ты нас, за которых Он, не почитая хищением быть равным Богу, смирил Себя, быв послушным даже до смерти крестной! Он, единственно свободный среди мертвых, имеющий власть отдать душу свою и власть опять принять ее! Он за нас перед Тобою победитель и жертва, и победитель потому, что жертва. Он за нас перед Тобой первосвященник и приношение, и первосвященник потому, что приношение. Он сделал нас из рабов сыновьями Тебе, от Тебя рожденный, нам послуживший, по справедливости, крепко надеясь на Него. Ты исцелишь все недуги мои через того, кто сидит одесную тебя и ходатайствует за нас перед тобою. Иначе я впал бы в отчаяние, многочисленные тяжкие недуги мои. Многочисленные тяжкие, но сильнее врачевание твое. Мы могли бы думать, что слово твое так далеко от человека, что не может соединиться с ним, и пришли бы в отчаяние, если бы оно не стало плотью и не обитало бы среди нас. Ужаснувшись грехов моих под бременем нищеты моей, задумал я в сердце своем бежать в пустыню. Но ты удержал и укрепил меня, говоря: «Христос для того умер за всех, чтобы живущие не для себя жили, но для того, кто умер за всех». Вот, Господи, я слагаю на Тебя свою заботу, да вижу и увижу чудеса закона Твоего. Ты знаешь невежество мое и слабость мою. Научи меня и исцели меня. Твой единственный Сын, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, выкупил меня своей кровью. Пусть не клевещут на меня гордецы. Я думаю о моем выкупе, когда принимаю и раздаю причастие. Я бедный, желаю насытиться вместе с теми, кто принимает и насыщается. И восхвалят Господа, кто ищет Его. Книга 11. Уже ли, Господи, Ты, чей удел вечность, не знаешь того, о чем я Тебе говорю? Или то, что совершается во времени, Ты видишь в то же самое время? Зачем же я Тебе столько рассказываю и так подробно? Не затем, разумеется, чтобы ты от меня об этом узнал, но чтобы возбудить и в себе, и в тех, кто это читает, любовь к тебе. Да скажем все: велик Господь и достохвален. Я уже сказал и еще скажу. Я делаю это из любви к любви твоей. Мы ведь молимся, хотя истина и говорит: знает Отец ваш, в чем имеете нужду, прежде чем вы попросите у Него. Наши чувства к Тебе раскрываемы, исповедуя Тебе несчастья наши и милости Твои. Доверши освобождение наше Тобой начатое, да перестанем быть несчастными в себе, да будем в Тебе счастливы. Ты ведь призывал нас стать нищими духом, кроткими, плачущими, алчущими и жаждущими правды, милостивыми, чистыми сердцем миротворцами. Вот и рассказал я тебе многое, что мог и что хотел. Ты ведь первый захотел, чтобы я исповедался тебе, Господу Богу моему, ибо ты добр, ибо навеки милость твоя. Когда же мне довольно будет сообщать языком пера о всех увещаниях твоих, о всех угрозах твоих, об утешениях и руководствах, которыми привел ты меня проповедовать слово твое и раздавать тайны твои народу твоему? А если и довольно будет сообщить все по порядку, то дорого ведь мне стоит каждая капля времени. Давно уже горит сердце мое размышлять о законе твоем и тут показать тебе свое знание и свою неопытность, первые проблески твоего света и оставшиеся тени мрака, пребывающего во мне, доколе не поглотит сила твоя немощь мою. Я не хочу растрачивать на другое часов, остающихся свободными от необходимых забот о себе, от умственного труда, от услуг людям обязательных и необязательных, но все-таки мною оказываемых. Господи Боже мой, внемли молитве моей, по милости Твоей услышь желание мое. Оно кипит во мне не только ради меня, я хочу от него пользы любимым братьям. И Ты видишь в сердце моем, что это так. Да послужу Тебе мыслью и словом, да принесу их в жертву Тебе. Дай, что предложить Тебе, ибо нищ я и беден. Но Ты богат для всех призывающих Тебя. Свободный от забот Ты заботишься о нас. Отсеки всякое неразумие и всякую ложь во мне и вне меня на устах моих. Да пребудет Писание Твое чистой усладой моей, да не впаду в заблуждение через него. Да не введу им в заблуждение. Внемли, Господи, и сжалься. Господи, Боже мой, свет слепых и сила немощных, и всегда свет зрячих и сила сильных. Внемли душе моей, услышь взывающего из бездны. Если нет в бездне ушей твоих, куда нам идти? Кому взывать? Твой день и твоя ночь по мановению твоему пролетают минуты. Одари меня щедро временем для размышлений над тем, что сокрыто в законе твоем. Перед стучащимся не закрывай его. Не напрасно же заставил ты написать столько страниц, повитых глубокой тайной. Разве в лесах этих нет своих оленей, которые приходят туда укрываться, отдохнуть, походить, попастись, полежать и пожевать жвачку? О, Господи! Доведи меня до разумения и открой мне эти страницы. Голос Твой, радость моя, голос Твой дороже всех наслаждений. Дай, что я люблю, ведь я люблю. И любить Ты дал мне. Не оставляй даров Твоих, не презри жаждущую былинку Твою. Да исповедую Тебе все, что найду в книгах Твоих, да услышу глас хвалы, буду впивать Тебя и созерцать чудеса закона Твоего от начала, когда создал Ты землю и небо, и до вечернего, до вечного царства, с Тобою во святом граде Твоем. Умилосердись, Господи, услышь желание мое. Мне не надо ничего земного, ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, ни из украшенных одежд, ни почестей, ни высоких званий, ни плотских наслаждений, и даже того, что нужно телу в этом нашем житейском странстве. Все это приложится нам, ищущим Царство Божие и правды Его. Взгляни, Господи, откуда у меня это желание? Рассказывали мне беззаконные о наслаждениях своих, они не таковы, как от закона Твоего, Господи. Вот откуда желание мое. Взгляни, Отец, посмотри и одобри. Да обрету милость у Тебя перед лицом милосердия Твоего, да откроется на мой стук сокровенное в словах Твоих. Молю Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, сидящего одесную Тебя, Сына Человеческого, которого Ты поставил посредника между Тобою и нами, через которого Ты искал нас, не искавших Тебя, чтобы мы искали Тебя. Во имя Слова Твоего, через которое Ты создал все, в том числе и меня. во имя единородного, единственного Твоего, через которого Ты усыновил верующих, в том числе и меня, умоляю Тебя во имя Его, сидящего одесную Тебя, нашего ходатая, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, которых ищу я в книгах Твоих. Моисей писал о нем, он сам это говорит, истина это говорит. Дай мне услышать и понять, каким образом Ты сотворил вначале небо и землю. Написал это Моисей, написал и ушел, перешел отсюда, от Тебя к Тебе, и нет его сейчас передо мною. Если бы он был тут, я ухватился бы за него и просил, и заклинал Тобою раскрыть мне эти слова. Я ловил бы своим телесным слухом звуки, лившиеся из уст его. Если бы он говорил по-еврейски, его голос напрасно стучался бы в уши мои, и разума моего ничто бы не коснулось. Если же по-латыни, я понял бы, что он говорит. Но откуда бы я узнал, правду ли он говорит? А если бы и это узнал, то разве от него бы узнал? Внутри, конечно, внутри меня, в обители размышлений моих истина, не нуждающаяся ни в еврейском, ни в греческом, ни в латинском, ни в варварском языке, сказала бы мне беззвучно, ни языком и ни устами, он истину говорит. Я тотчас же, в полной уверенности, сказал бы человеку твоему, ты истину говоришь. А так как я не могу его спросить, то прошу тебя, истина. Он говорил истину, ей исполненный. Прошу тебя, Боже мой, не подстерегай грехов моих. Ты, давший рабу твоему сказать эти слова, дай и мне их понять. Вот земля и небо, они кричат о том, что они созданы, ибо они меняются, и облик их различен. В том же, что не сотворено, и однако существует, в том нет ничего, чего не было раньше, то есть нет изменения и различия. Кричат они также, что не сами они себя создали, мы существуем потому, что мы созданы. Нас ведь не было, пока мы не появились, и мы не могли возникнуть сами собой. И самой очевидностью подтвержден этот голос. Итак, Господи, Ты создал их. Ты прекрасен, и они прекрасны. Ты добр, и они добры. Ты сущий, и они существуют. Они не так прекрасны, не так добры, не так существуют, как Ты, Творец их. По сравнению с Тобой, они не прекрасны, не добры, и их не существует. Мы знаем это и благодарим за это Тебя. Наше знание по сравнению с Твоим знанием – невежество. 5. Как же создал Ты небо и землю? Каким орудием пользовался в такой великой работе? Ты ведь действовал не так, как мастер, делающий одну вещь с помощью другой. Душа его может по собственному усмотрению придать ей тот вид, который она созерцает в себе самой внутренним оком. А почему может? Только потому, что Ты создал ее, и она придает вид веществу, уже существующему, в каком-то виде, например, земле, камню, дереву, золоту и тому подобному. А если бы Ты не образовал всего этого, откуда бы оно появилось? Мастеру тела дал Ты, душу, распоряжающуюся членами его тела, Ты, вещество для его работы Ты. Талант, с помощью которого он усвоил свое искусство и видит внутренним зрением то, что делают его руки – Ты. Телесное чувство, которое объясняет и передает веществу требования его души и извещает ее о том, что сделано – Ты. Пусть она посоветуется с истиной, которая в ней живет и ею руководит. Хороша ли работа? И все это хвалит Тебя, Создателя всего. Но как Ты это делаешь? Каким образом, Боже, создал Ты землю и небо? Не на небе же, конечно, и не на земле создавал Ты небо и землю, не в воздухе и не на водах, они ведь связаны с небом и с землей. И не во Вселенной создал Ты Вселенную, ибо не было ей. где возникнуть, до того, как возникла, где ей быть. И ничего не держал ты в руке своей, из чего мог бы сделать небо и землю. И откуда могло быть у тебя вещество, которого ты не сделал раньше, чтобы потом сделать из него что-то? Все, что есть, есть только потому, что ты есть. Итак, ты сказал и явилось, и создал ты это словом твоим. А каким образом ты сказал? Так ли, как тогда, когда из облака раздался твой голос? «Это сын мой возлюбленный!» Этот голос прозвучал и отзвучал, заговорил и умолк. Слоги прозвучали и исчезли. Второй после первого, третий после второго, и так по порядку до самого последнего, после которого наступило молчание. Из этого явствует, что их произвело движением своим создание твоего временное, но послужившее вечной воле твоей. И эти слова твои, сказанные во времени, наружное ухо сообщило разуму, который внутренним ухом прислушивается к вечному слову твоему. И он, сравнив те во времени прозвучавшие слова с вечным словом твоим, пребывающим в молчании, сказал: «Это другое, совсем другое. Эти слова меньше меня, да их вообще и нет». Они бегут и исчезают, слово же Бога моего надо мной пребывает вовеки. Итак, если словами, прозвучавшими и исчезнувшими, повелел ты быть небу и земле, если таким образом создал ты небо и землю, то значит раньше земли и неба было уже существо, обладающее телом, чей голос, вызванный временным усилием, и пронесся во времени. Никакого, однако, тела раньше земли и неба не было. А если и было, то, конечно, не голосом приходящим создал ты его, дабы потом создать приходящий, которому повелел появиться небу и земле. А что это за существо, которое могло издать такой голос? Если бы ты его не создал, его вообще бы не было. Каково же слово было тобой сказано, что появилось тело, произнесшее эти слова? Так зовешь ты нас к пониманию слова Бога, пребывающего с Богом, извечно произносится оно, и через него все извечно произнесено. То, что было произнесено, не исчезает. Чтобы произнести все, не надо говорить одно вслед за другим. Все извечно и одновременно. Иначе существовало бы время и изменяемость, ненастоящая вечность и ненастоящее бессмертие. Знаю это, Господи, благодарю Тебя. Знаю это, исповедую Тебе, Боже мой, и вместе со мной знает это и благословляет Тебя каждый, кто не остается неблагодарным, узнав несомненную истину. Мы знаем, Господи, знаем, что не быть тем, чем был, и стать тем, чем не был, это своего рода смерть и рождение. А в Слове Твоем ничто не исчезает, ничто не приходит на смену. Оно бессмертно и вечно. И поэтому Словом извечным, как Ты одновременно и вечно говоришь все, что говоришь, возникает все, чему Ты говоришь возникнуть. Ты создаешь только Словом, и однако не одновременно и не от века возникает все, что создаешь Словом. Почему же, спрашиваю я, Господи Боже мой, я как-то это вижу, но не знаю, как выразить. Может быть, все, что начинает быть и перестает быть, тогда начинает быть и тогда перестает, когда должно ему начаться и перестать. И это известно вечному разуму, в котором ничто не начинается и не перестает быть. Этот разум и есть Слово Твое, а он есть начало, как нам и сказано. Так говорит он в Евангелии голосом плоти. Эти слова прозвучали во внешнем мире для людских ушей, чтобы им поверили. Стали бы искать их в сердце своем и нашли в вечной истине, где он, добрый, единый учитель, получает всех учеников своих. Там слышу я голос твой, Господи, говорящий мне, ибо он говорил с нами, он, кто учит нас. Кто же не учит, тот, если и говорит, не для нас говорит. А кто же учит нас, кроме незыблемой, недвижной истины? Даже когда нас наставляет и существо изменчивое, его уроки все-таки ведут нас к недвижной истине, где мы и учимся по-настоящему. Стоим и слушаем мы его, радостью радуемся, слыша голос жениха, и возвращаемся туда, откуда мы сами. Потому-то он и есть начало. Если бы он не пребывал, пока мы блуждали, нам некуда было бы вернуться. Когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, конечно, возвращаемся, потому что узнали их, а узнавать их и учит нас он, ибо он начало и говорит нам. Этим началом ты и создал, Боже, небо и землю, словом твоим, сыном твоим, силой твоей, мудростью твоей, истиной твоей. Дивным было слово твое и дивным тело твое. Кто это поймет, кто объяснит? Что это брежет и ударяет в сердце мое, не нанося ему раны? Трепещу любовью. Трепещу и пламенею, трепещу в страхе. Я так не похож на тебя, горю пламенею любовью. Я так подобен тебе. Мудрость, сама мудрость забрезжила мне, разорвав туман, который вновь окутывает меня, бессильного от этого мрака, под грудой мучений моих. Так ослабела сила моя в нищете, что не могу нести я и хорошее свое, пока ты, Господи, милостивый среди всех согрешений моих, не исцелишь все недуги мои. Тогда выкупишь ты из гибели жизнь мою, увенчаешь меня милостью и милосердием, и насытишь благами желание мое, ибо обновится юность моя, как у орла. Надеждой спасены мы, и терпеливо ожидаем, когда исполнятся обещания твои. Пусть слушает, кто может, в сердце своем слова твои. Я же воскликну, доверяя пророчеству твоему, как величественны дела твои, Господи! Все премудро сделал ты. И премудрость твоя и есть начало, и этим началом создал ты небо и землю. 10. Разве не обветшали разумом те, кто спрашивает нас, что делал Бог до того, как создал небо и землю? Если он ничем не был занят, говорят они, и ни над чем не трудился, почему на все время и впредь не остался он в состоянии покоя, в каком все время пребывал и раньше? Если же у Бога возникает новое деятельное желание создать существо, которое никогда раньше им создано не было, то что же это за вечность, в которой рождается желание, раньше не бывшее? Воля ведь присуща Богу до начала творения. Ничто не могло быть сотворено, если бы воля Творца не существовала раньше сотворенного. Воля Бога принадлежит к самой субстанции Его. Если в божественной субстанции родилось то, что в ней не было раньше, то субстанция эта по справедливости не может быть названа вечной. Если вечной была воля Бога творить, почему не вечно его творение? Те, кто говорят так, еще не понимают тебя, премудрость Божия, просвещающие умы, еще не понимают, каким образом возникло то, что возникло через тебя и в тебе. Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в потоке времени носится их сердце, и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и остановил его на месте, пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы, пусть увидит, что длительное время делает длительным множество приходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое. В вечности ничто не приходит, но пребывает как настоящее во всей полноте. Время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может. Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым, и все прошлое и будущее создано тем, кто всегда пребывает и от него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце? Пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная, пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Если в руке моей сила описать, может ли язык мой поведать словом о столь великом? Вот мой ответ спрашивающему: что делал Бог до сотворения неба и земли? Я отвечу не так, как говорят. Говорят, ответил кто-то, уклоняясь шуткой от настойчивого вопроса. Приготовлял преисподнюю для тех, кто допытывается о высоком. Одно понять, другое осмеять. Так я не отвечу. Я охотнее ответил бы, я не знаю того, чего не знаю. Но не подал бы повода осмеять человека, спросившего о высоком, и похвалить ответившего ложью. Я называю тебя, Боже наш, Творцом всего творения. Если под именем неба и земли, разумеется, все сотворенное, я смело говорю, до создания неба и земли Бог ничего не делал. Делать ведь означало для него творить. Если бы я знал также все, что хочу знать на пользу себе, как знаю, что не было ничего сотворенного до того, как было сотворено. Если чей-то легкомысленный ум скитается среди образов давних времен и удивляется, почему ты, Господи всемогущий, все создавший и все содержащий, мастер, создавший небо и землю, не приступил к такому великому делу в течение бесчисленных веков, то пусть он пробудится и поймет, что удивление его напрасно. Как могли пройти бесчисленные века, если они не были еще созданы тобой, Творцом и Учредителем всех веков? Было разве время тобой неучрежденное? И как могло оно пройти, если его вовсе и не было? А так как делатель всякого времени ты, то если до сотворения неба и земли было какое-то время, то почему можно говорить, что ты пребывал в бездействии? Это самое время создал ты, и не могло проходить время, пока ты не создал времени. Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что ты делал тогда, когда не было времени? Не было и тогда. Ты не во времени был раньше времен, иначе ты не был бы раньше всех времен. Ты был раньше всего прошлого на высотах всегда пребывающей вечности. И ты возвышаешься над всем будущим. Оно будет и придя пройдет. Ты же всегда тот же, и годы твои не кончаются. Годы твои не приходят и не уходят, а наши, чтобы прийти им всем, приходят и уходят. Все годы твои одновременны и недвижны. Они стоят. Приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят. Наши годы исполнятся тогда, когда их вовсе не будет. Годы твои как один день, и день этот наступает не ежедневно, а сегодня, ибо твой сегодняшний день не уступает место завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день твой — это вечность, поэтому вечен, как и ты, сын твой, которому ты сказал: «Сегодня я породил тебя». Всякое время создал ты, и до всякого времени был ты, и не было времени, когда времени вовсе не было. Не было времени, когда бы ты не создавал чего-нибудь, ведь создатель самого времени ты. Нет времени вечного, как ты, ибо ты пребываешь, а если бы время пребывало, оно не было бы временем. Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о своем привычном и знакомом, а совсем привычном, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю, если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени. Если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени. Если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет, если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что это не будет? Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? 15. И однако мы говорим «долгое время», «краткое время», и говорим это только о прошлом и будущем. А сроки, например, 100 лет, как в прошлом, так и в будущем, мы говорим как о долгом времени. Кратким временем назовем предположительный для прошлого и будущего промежуток дней в 10. Но как может быть долгим или кратким то, чего нет? Прошлого уже нет, будущего еще нет. Не будем же говорить о прошлом просто долго, но скажем «было долго», а о будущем «будет долго». Боже мой, свет мой, не посмеется ли истина твоя и здесь над человеком? Долгое прошло, прошлое стало долгим, когда уже прошло или раньше, когда было еще настоящим. Оно могло быть долгим тогда, когда было то, что могло быть долгим. Но ведь прошлого уже нет. Как же долгим может быть то, чего вовсе нет? Не будем, следовательно, говорить, долгим было прошлое время. Мы ведь не найдем ничего, что было долгим. Прошлое прошло, и его больше нет. Скажем так, долгим было это настоящее время. Будучи настоящим, оно и было долгим. Оно еще не прошло, не исчезло, и поэтому и было и то, что могло быть долгим. Когда же оно прошло, то сразу же перестало быть долгим, потому что перестало быть вообще. Посмотрим, душа человеческая, может ли настоящее быть долгим? Тебе ведь дано видеть сроки и измерять их. Что ты ответишь мне? 100 лет настоящего времени – это долго? Посмотри сначала, могут ли все 100 лет быть в настоящем? Если из них идет первый год, то он и есть настоящее, а остальные 99 – это будущее. И пока их пока нет. Если пойдет второй год, то один окажется уже в прошлом, другой в настоящем, а остальные – в будущем. Возьми как настоящий любой год из середины этой сотни. Бывшее до него будет прошлым, после него начнется будущее. Поэтому 100 лет и не могут быть настоящим. Посмотри дальше. Тот год, который идет, будет ли в настоящем? Если идет первый месяц, то остальное – это будущее. Если второй, то первое – это прошлое, а остальных месяцев еще нет. Следовательно, и текущий год не весь в настоящем. А если он не весь в настоящем, то и год не есть настоящее. 12 месяцев составляет год, из них любой текущий и есть настоящее. Остальные же или прошлое, или будущее. А впрочем, и текущий месяц не настоящее. Настоящее – это один день, если он первый, то остальные – будущее. Если последний, то остальные – прошлое. Если любой из средних, то оказывается между прошлыми и будущими. Вот мы и нашли, что долгим можно назвать только настоящее, да и то сведенное до однодневного срока. Расчленим, однако, его, ведь и один день в целом не настоящее. Он состоит из ночных и дневных часов, всего их 24. По отношению к первому часу остальные – будущее, по отношению к последнему – прошлое. По отношению к любому промежуточному – бывшее до него прошлое, те, которые наступят – будущее. И самый этот единый час слагается из убегающих частиц, улетевшие в прошлом, оставшиеся в будущем. Настоящим можно назвать только тот момент во времени, который невозможно разделить хотя бы на мельчайшие части. Но он так стремительно уносится из будущего в прошлое. Длительности в нем нет. Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего. Настоящее не продолжается. Где же то время, которое мы называем долгим? Это будущее. Мы, однако, не говорим оно долго, ибо еще нет того, что может стать долгим, а говорим «долго будет». Когда же оно будет? Если в будущем, то как может стать долгим то, чего еще нет? Если же оно станет долгим, тогда, когда начнет возникать из будущего, конечно, еще нет, станет настоящим и окажется как будто тем, что может стать долгим, то ведь это настоящее время всеми вышесказанными словами закричит, что оно не может быть долгим. И однако, Господи, мы понимаем, что такое промежутки времени, сравнимы их между собой и говорим, что одни длиннее, а другие короче. Мы даже измеряем, насколько одно время длиннее или короче другого, и отвечаем, что этот промежуток вдвое или втрое больше или меньше в того, или что оба равны. Мы измеряем, однако, время, только пока оно идет, так как измеряем, мы это чувствуем. Можно ли измерить прошлое, которого уже нет, или будущее, которого еще нет? Осмелится ли кто сказать, что можно измерить несуществующее? Пока время идет, его можно чувствовать и измерять. Когда оно прошло, это невозможно, его уже нет. Я ищу, Отец, не утверждаю. Боже мой, помоги мне, руководи мной. Кто решился бы сказать, что трех времен, прошедшего, настоящего и будущего, как учили мы детьми и сами учили детей, не существует? Что есть только настоящее, а тех двух нет? Или же существуют и они? Время, становясь из будущего настоящим, выходит из какого-то тайника, и настоящее, став прошлым, уходит в какой-то тайник. Где увидели будущее те, кто его предсказывал, если его вовсе нет? Нельзя увидеть несуществующее. Их те, кто рассказывает о прошлом, не рассказывали бы о нем правдиво, если бы не видели его умственным взором. А ведь нельзя же видеть то, чего вовсе нет. Следовательно, и будущее, и прошлое существует. Позволь мне, Господи, надежда моя, спрашивать и дальше, да не приведут меня в смятение искания мои. Если и будущее, и прошлое существуют, я хочу знать, где они. Если мне еще не по силам это знание, то все же я знаю, что где бы они ни были, они там не прошлое и будущее, а настоящее. Если и там будущее есть будущее, то его там еще нет. Если прошлое и там прошлое, то его там уже нет. Где бы, следовательно, они ни были, каковы бы ни были, но они существуют только как настоящее. И правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события, они прошли, а слова, подсказанные образами их. Прошлое событие, затронув наши чувства, запечатлели в душе слово, следы свои. Детства моего, например, уже нет, оно в прошлом, которого уже нет. Но когда я о нем думаю и рассказываю, то я вижу образ его в настоящем, ибо он до сих пор жив в памяти моей. Не по сходной ли причине предсказывает будущее? По образам уже существующим предчувствует то, чего еще нет? Признаюсь, Господи, не знаю этого. В точности, однако, знаю, что мы обычно предварительно обдумываем будущие действия наши. И это предварительное обдумывание происходит в настоящем. Самого же действия, заранее обдуманного, еще нет, оно в будущем. Когда мы приступим к нему и начнем осуществлять предварительно обдуманное, тогда только действие и возникает. Ибо тогда оно уже не в будущем, а в настоящем. Каким же образом происходит это таинственное предчувствие будущего? Увидеть можно ведь только то, что есть, а то, что есть, это уже не будущее, а настоящее. И когда о будущем говорят, что его видят, то видят не его, будущего еще нет, а, вероятно, его причины или признаки, которые уже налицо. Не будущее, следовательно, а настоящее предстает видящим, и по нему предсказывается будущее, представляющиеся душе. Эти представления уже существуют, и те, кто предсказывает будущее, всматриваются в них, они живут в их уме. Пусть пояснением послужит мне один пример, а их множество. Я вижу зарю, и уже заранее объявляю, что взойдет солнце. То, что я вижу, это настоящее. То, о чем я объявляю, это будущее. В будущем не солнце, оно уже есть, а восход его, которого еще нет. Если бы я не представлял себе в душе этот восход, как представляю сейчас, когда о нем говорю, я не мог бы его предсказать. Ни заря, которую я вижу на небе, не есть солнечный восход, хотя она ему предшествует, ни воображаемая картина его в душе моей. Но то и другое я вижу в настоящем, и заранее объявляю, что солнце взойдет. Будущего еще нет, а если его еще нет, то его вообще нет. А если вообще нет, то его и увидеть никак нельзя, но можно предсказать, исходя из настоящего, которое уже есть и которое можно видеть. Каким образом ты, правящий миром, тобой созданным, объясняешь душам будущее? А ты объяснял его пророком своим. Каким же образом объясняешь ты будущее, ты, для которого будущего нет? Или, вернее, через настоящее объясняешь ты будущее? Ибо того, чего нет, никак невозможно объяснить. Не так остры глаза мои, чтобы рассмотреть, как ты действуешь. Это выше сил моих. Не могу постичь сам, но смогу с твоей помощью, когда ты подашь ее сладостный свет внутреннего взора моего. 20. Совершенно ясно теперь одно. Ни будущего, ни прошлого нет. И неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так. Есть три времени. Настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу. Настоящее прошедшего – это память. Настоящее настоящего – его непосредственное созерцание. Настоящее будущего – его ожидание. Если мне позволено будет говорить так, то я согласен, что есть три времени, признаю, что их три. Пусть даже говорят, как принято, хотя это и неправильно, что есть три времени, прошедшее, настоящее и будущее. Пусть говорят. Не об этом сейчас моя забота. Не спорю с этим и не возражаю. Пусть только люди понимают то, что они говорят и знают, что ни будущего нет, ни прошлого. Редко ведь слова употребляются в их собственном смысле. В большинстве случаев мы выражаемся не точно, но нас понимают. Я несколько ранее говорил о том, что мы измеряем время, пока оно идет, и можем сказать, что этот промежуток времени вдвое длиннее другого, или что они между собой равны, и вообще сообщить еще что-то относительно измеряемых нами частей времени. Мы измеряем, как я и говорил, время, пока оно идет. И если бы кто-нибудь мне сказал, откуда ты это знаешь, я бы ему ответил, знаю, потому что и мы измеряем его. Того, чего, что нет, мы измерить не можем, а прошлого и будущего нет. А как можем мы измерить настоящее, когда оно не имеет длительности? Оно измеряется, следовательно, пока проходит. Когда оно прошло, его не измерить. Не будет того, что можно измерить. Но откуда, каким путем и куда идет время, пока мы его измеряем? Откуда, как не из будущего? Каким путем? Только через настоящее. Куда, как не в прошлое? Из того, следовательно, чего еще нет, через то, в чем нет длительности, к тому, чего уже нет. Что же измеряем мы, как не время, в какой-то его промежутке? Если мы говорим о времени, двойной срок, тройной, равный другому и так далее, в том же роде, то о чем говорим мы, как не о промежутке времени? В каком же промежутке измеряется время, пока оно идет? В будущем, откуда оно приходит? Того, чего еще нет, мы измерить не можем. В настоящем, через которое оно идет, то, в чем нет промежутка, мы измерить не можем. В прошлом, куда оно уходит, то, чего уже нет, мы измерить не можем. Горит душа моя понять эту запутаннейшую загадку. Не скрывай от меня, Господи Боже, мой добрый Отец мой, умоляю Тебя ради Христа. Не скрывай от меня разгадки. Дай проникнуть в это явление сокровенное и обычное, и осветить его при свете милосердия Твоего, Господи. Кого расспросить мне об этом? Кому с большей пользой сознаюсь я в невежестве моем, как не Тебе? Кому не в тягость огнем пламенеющее усердие мое над Твоим Писанием? Дай мне то, что я люблю. Да, я люблю, и это дал мне Ты. Дай, Отец, Ты ведь воистину умеешь давать дары добрые детям Твоим. Дай мне узнать, над чем я тружусь, и трудно это в глазах моих, пока Ты не откроешь мне. Молю Тебя ради Христа, во имя Его Святого среди святых, да никто не мешает мне. Я верю, потому и говорю. Вот надежда моя, ради нее я живу, да увижу красоту Господню. Определил Ты дни мои, старица, и они проходят, а как, я не знаю. А мы только и говорим время и время, времена и времена. Как долго Он это говорил, как долго Он это делал. Какое долгое время я этого не видел. Чтобы произнести этот слог, времени требуется вдвое больше, чем для того краткого. Мы и говорим это, и слышим это, сами понимаем, и нас понимают. Это яснее ясного, обычнее обычного. И это же так темно, что понять это открытие. Я слышал от одного ученого человека, что движение Солнца, Луны и звезд и есть время. Но я с этим не согласен. Почему тогда не считать временем движение всех тел? Если бы светила небесные остановились, а гончарное колесо продолжало двигаться, то не было бы и времени, которым мы измеряли бы его обороты. Разве не могли бы мы сказать, в зависимости от того, как шло колесо, равномерно замедляя свой ход или ускоряя его, эти обороты длились дольше, а те меньше? Разве говоря это, мы говорили бы вне времени? И не было в наших словах долгих и коротких слогов. Одни ведь звучали в течение более длительного, а другие более короткого времени. Господи, дай людям в малом увидеть законы общие для малого и великого. Есть звезды, светильники небесные, для знамений и времен, дней и годов. Да, есть. Но ни я не скажу, что оборот этого деревянного колесика есть день. Ни тот ученый не сможет сказать, что тут времени нет. Я хочу узнать природу и сущность времени, которым мы измеряем движение тела и говорим, например, это движение было вдвое длительнее того. Я спрашиваю вот о чем. Днем называется не только время, когда солнце находится над землей. Этим обусловлена разница между днем и ночью. Но и время, за которое оно совершает весь круговорот свой от восхода до восхода, в соответствии с чем мы и говорим. Прошло столько-то дней. В это понятие «столько-то дней» включаются и ночи. Ночное время не высчитывается отдельно. Полный день, следовательно, определяется движением солнца и его круговоротом от восхода до восхода. И я спрашиваю, что такое день? Само это движение – срок, в течение которого оно совершается, или и то, и другое. В первом случае днем оказался бы и один час, если бы солнце могло совершить свой путь за такой промежуток времени. Во втором, дня вовсе бы не было, если бы один восход солнца был отделен от другого кратким промежутком в один час. Солнцу пришлось бы для полного дня совершить 24 круговорота. В третьем случае нельзя назвать днем ни часовой промежуток, за который солнце совершило бы полный свой оборот, ни допустив, что солнце остановится, такое количество времени, за какое оно обычно совершает весь свой обход от утра до утра. Итак, я не буду спрашивать сейчас, что такое движение называется днем. Я спрашиваю, что такое время, измеряя которым движение солнца, мы говорим. Солнце прошло свой путь за промежуток времени в половину меньше, чем обычно, если оно совершило его за промежуток времени в 12 часов. Сравнивая оба времени, мы скажем, что одно вдвое больше другого. И что солнце совершает свой обход от восхода до восхода, иногда за одно время, иногда за другое, двойное. Пусть же никто не говорит мне, что движение небесных светил, тел, и есть время. Когда некий человек остановил молитвой солнце, чтобы победоносно завершить битву, солнце стояло, но время шло. Сражение длилось и закончилось в свое время. Итак, я вижу, что время есть некая протяженность. Вижу ли? Не кажется ли мне, что вижу? Ты покажешь мне это, свет и истина. Ты велишь мне подтвердить, что время — это движение тел? Нет, не велишь. Что всякое тело может двигаться только во времени, это я слышу. Ты мне это говоришь. А что это самое движение тела есть время, этого я не слышу. Не ты это говоришь. Когда тело начинает двигаться, то я временем измеряю, как долго от начала движения до прекращения его оно находилось в движении. Если я не видел, с какого времени тело начало двигаться, а оно движение не прекращало, и я тоже не увидел, когда оно остановилось, то я не могу измерить продолжительность движения, разве что за время, с какого я это тело увидел и до того, как перестал его видеть. Если я его вижу длительно, то я могу заявить только, что прошло много времени, не определяя точно его продолжительности. Его продолжительность определяется сравнением, например, такой же срок, как и тот, или срок вдвое больший, и прочее в том же роде. Если же мы сможем отметить место, откуда начинает и где заканчивает свое движение тела или его части, если оно движется словно на токарном станке, то мы сможем сказать, сколько времени продолжалось движение тела или части его от одного места до другого. А раз движение тела – это одно, а то, чем измеряется длительность этого движения – другое, то не ясно ли, чему скорее следует дать название времени? Если тело и движется иногда по-разному, а иногда и останавливается, то мы можем измерить временем не только движение, но и остановку и сказать, стояло столько же времени, сколько и двигалось, или стояло вдвое или втрое больше, чем двигалось. И прочее в том же роде, смотря по тому, точно наше исчисление или приблизительно. Больше, меньше. Время, следовательно, не есть движение тела. 25. Признаюсь тебе, Господи. Я до сих пор не знаю, что такое время, но признаюсь, Господи, и в другом. Я знаю, что говорю это во времени, что я долго уже разговариваю о времени, и что это самое долго есть не что иное, как некий промежуток времени. Каким же образом я это знаю? А что такое время, не знаю. А может быть, я не знаю, каким образом рассказать о том, что я знаю. Горе мне. Я не знаю даже, чего я не знаю. Вот, Боже мой, я перед тобою. Я не лгу, как говорю, так и думаю. Ты зажжешь светильник мой, Господи Боже мой, ты осветишь тьму мою. Разве не правдиво признание души моей, признающейся тебе, что оно измеряет время? Да, Господи Боже мой, я измеряю и не знаю, что измеряю. Я измеряю движение тела временем, и разве я не измеряю само время? Когда я измеряю, как долго движется тело и как долго проходит оно путь оттуда сюда, что я измеряю, как не время, в течение которого тело движется? А само время чем мне измерить? Более длинное, более коротким, подобно тому, как мы вымеряем балку локтем, мы видим, что длительностью краткого слога измеряется длительность долгого. О нем говорится, что он вдвое длиннее. Мы измеряем величину стихотворения числом стихов, длину стиха числом стоп, длину стоп числом слогов и длительность долгих длительностью коротких. Счет этот ведется независимо от страниц, в противном случае мы измеряли бы места, а не время. Но по мере того, как слова произносятся и умолкают, мы говорим, это стихотворение длинное, оно составлено из стольких-то стихов. Стихи длинны, в них столько-то стоп. Стопы длинны, они растянуты на столько-то слогов. Слог долог, он вдвое длиннее короткого. Точные меры времени здесь, однако, нет. Может ведь иногда случиться, что стих более короткий, но произносимый более протяжно, займет больше времени, чем стих более длинный, но произнесенный быстро. Так и с целым стихотворением, как и со стопой, так и со слогом. Поэтому мне и кажется, что время есть не что иное, как растяжение. Но чего? Не знаю, может быть, самой души. Что же я, Господи, измеряю, говоря или неопределенно, это время длиннее того, или определенно, оно вдвое больше того? Что я измеряю время это я знаю. Но я не могу измерить будущего, ибо его еще нет. Не могу измерить настоящего, потому что в нем нет длительности. Не могу измерить прошлого, потому что его уже нет. Что же я измеряю? Время, которое проходит, но еще не прошло, так я и говорил. Будь настойчива, душа моя, напрягай свою мысль сильнее. Бог помощник наш, Он создал нас, а не мы себя. Обрати внимание туда, где брежет заря истины. Вот представь себе, человеческий голос начинает звучать. И звучит, и еще звучит. Но вот он умолк. И наступило молчание. Звук ушел, и звука уже нет. Он был в будущем, пока не зазвучал. Его нельзя было измерить, потому что его еще не было. И сейчас нельзя, потому что его уже нет. Можно было тогда, когда он звучал, ибо тогда было то, что могло быть измерено. Но ведь и тогда он не застывал в неподвижности, он приходил и уходил. Поэтому и можно было его измерять. Проходя, он тянулся какой-то промежуток времени, которым и можно его измерить. Настоящее ведь длительности не имеет. Если, следовательно, можно было измерить тогда, то вот смотри, начинает звучать другой звук. И звучит еще и сейчас непрерывно и однообразно. Измерим его, пока он звучит. Когда он перестает звучать, он уйдет, и измерять будет нечего. Измерим же точно и скажем, какова его длительность. Но он еще звучит, а измерить его можно только с того момента, когда он начал звучать, и до того, как перестал. Мы, значит, измеряем промежуток между каким-то началом и каким-то концом. Поэтому звук, еще не умолкший, нельзя измерить и сказать, долог он или краток, равен другому вдвое его длине или еще что-нибудь подобное. Когда же он умолкнет, его уже не будет. Каким же образом можно его измерить? И все же мы измеряем время, не то которого еще нет, и не то которого уже нет, и не то, которое вовсе не длится, и не то, которое не дошло еще до своих границ. Мы измеряем, следовательно, не будущее время, не прошедшее, не настоящее, не приходящее. И все же мы измеряем время. Господь всего Создатель. Стих этот состоит из 8 слогов, кратких и долгих, чередующихся между собою. Deus Creator Omnium. Есть 4 кратких, 1, 3, 5, 7. Они неоднократны. Они однократны по отношению к 4 долгим, 2, 4, 6 и 8. Каждый долгий длится вдвое дольше каждого краткого. Я утверждаю это, произнося их. Поскольку это ясно воспринимается слухом, то оно так и есть. Оказывается, если доверять ясности моего слухового восприятия, я вымеряю долгий слог кратким и чувствую, что он равен 2 кратким. Но когда один звучит после другого, сначала краткий, потом долгий, как же удержать мне краткий, как приложить его в качестве меры к долгому, чтобы установить? Долгий равен 2 кратким. Долгий не начнет ведь звучать раньше, чем отзвучит краткий. А долгий разве я измеряю его, пока он звучит? Ведь я измеряю его только по его окончании. Но окончившись, он исчезает. Что же такое я измеряю? Где тот краткий, которым я измеряю? Где тот долгий, который я измеряю? Оба прозвучали, улетели, исчезли, их уже нет. А я измеряю и уверенно отвечаю, насколько можно доверять изощренному слуху, что что долгий слог вдвое длиннее краткого, разумеется, по длительности во времени. И я могу это сделать только потому, что эти слоги прошли и закончились. Я, следовательно, измеряю не их самих, их уже нет, а что-то в моей памяти, что прочно закреплено в ней. В тебе, душа моя, измеряю я время. Избавь меня от бурных возражений. Избавь и себя от бурных возражений в сумятице своих впечатлений. В тебе, говорю я, измеряю я время. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то сейчас существующее я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот его я измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время, или же времени я не измеряю. Что же, когда мы измеряем молчание и говорим, это молчание длилось столько времени, сколько длился этот звук, разве мы мысленно не стремимся измерить звук, будто бы раздавшийся, и таким образом получить возможность что-то сообщить о промежутках молчания во времени? Молча, не говоря ни слова, мы произносим в уме стихотворение, отдельные стихи, любую речь. Мы сообщаем об их размерах, о промежутках времени, ими занятых, и в соотношении этих промежутков так, как если бы мы все это произносили вслух. Допустим, кто-то захотел издать продолжительный звук, предварительно установив в уме его будущую длительность. Он, конечно, молчаливо определил этот промежуток времени, запомнил его, и тогда уже начал издавать звук, который и будет звучать до положенного ему срока, вернее, он звучал, и будет звучать. То, что уже раздалось, конечно, звучало. Оставшееся еще прозвучит, и все закончится таким образом. Внимание, существующее в настоящем, переправляет в будущее, в прошлое. Уменьшается будущее, растет прошлое, исчезает совсем будущее, и все становится прошлым. Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? Каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит. То, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает. И уходит туда, о чем она вспоминает. Кто станет отрицать, что будущего еще нет? Но в душе есть ожидание будущего. И кто станет отрицать, что прошлого уже нет? Но и до сих пор есть в душе память о прошлом. И кто станет отрицать, что настоящее лишено длительности, оно проходит мгновенно. Наше внимание, однако, длительно, и оно переводит в небытие то, что появится. Длительно не будущее время, его нет. Длительное будущее – это длительное ожидание будущего. Длительно не прошлое, которого нет. Длительное прошлое – это длительная память о прошлом. Я собираюсь пропеть знакомую песню. Пока я не начал, ожидание мое устремлено на нее в целом. Когда я начну, то по мере того, как это ожидание обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется и память моя. Сила, вложенная в мое действие, рассеяна между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу. Внимание же мое сосредоточено на настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется действие, тем короче становится ожидание и длительнее воспоминание, пока, наконец, ожидание не исчезнет вовсе. Действие закончено, оно теперь все в памяти. То, что происходит с целой песней, то происходит и с каждой ее частицей, и с каждым слогом. То же происходит и с длительным действием, частицей которого является, быть может, эта песня. Тоже и со всей человеческой жизнью, которая складывается как из частей, из человеческих действий. Тоже со всеми веками, прожитыми сынами человеческими, которая складывается как из частей, из всех человеческих жизней. Не так, но так, как милость твоя лучше, нежели жизнь, то что вот жизнь моя — это сплошное рассеяние, и десница твоя подхватила меня в Господе моем Сыне Человеческом, посреднике между тобой и Единым, и нами, многими, живущими во многом и многим, да достигну через Него, как достиг меня Он. Уйдя от ветхого человека и собрав себя, да последую за одним, забывая прошлое, не рассеиваясь в мыслях о будущем и приходящем, но сосредотачиваясь на том, что передо мною, не рассеяно, но сосредоточенно, пойду к победе призвания свыше, и услышу глас хвалы и буду созерцать красоту Твою, которая не появляется и не исчезает. Теперь же годы мои проходят в стенаниях, и утешение мое Ты, Господи, Ты мой извечный Отец. Я же низвергся во время, строй которого мне неведом. Мысли мои, самая сердцевина души моей, раздираются в клочья, шумной его пестротой. Доколе не сольюсь я с Тобой, очищенный и расплавленный в огне любви Твоей. 30. Тогда я встану и утвержусь в Тебе, в образе моем, в истине Твоей. Я не буду больше терпеть от вопросов людей, которые наказаны болезненной жаждой. Им хочется пить больше, чем они могут вместить. Они и спрашивают, что делал Бог до сотворения мира, или зачем ему пришло на ум что-то сделать, если раньше он никогда ничего не делал. Дай им, Господи, как следует понять, что они говорят. Дай открыть, что там, где нет времени, нельзя говорить никогда. Сказать о ком-нибудь «он никогда не делал», значит сказать «он не делал во времени». Пусть они увидят, что не может быть времени, если нет сотворенного, и пусть прекратят пустословие. Пусть обратятся к тому, что перед ними, пусть поймут, что раньше всякого времени есть Ты, вечный Создатель всех времен, что раньше Тебя не было ни времени, ни созданий, если даже есть и надвременные. Господи Боже мой, в каких же глубинах скрываются тайны Твои, как далеко от них отбросило меня следствие грехов моих? Исцели глаза мои, да сорадуюсь свету Твоему. Если есть душа, сильная великим знанием и предвидением, которой все прошлое и будущее знакомо так, которой, как мне, прекрасно знакомая всем песня, то эта душа удивительная, повергающая в священный трепет. От нее ведь не сокрыто ни то, что прошло, ни то, что еще остается в веках, как не сокрыто от меня, когда я пою эту песню, что и сколько из нее уже спето, что и сколько остается до конца. Да не придет мне в голову, что Ты устроитель вселенной, устроитель душ и тел. Да не придет мне в голову, что Ты знаешь все будущее и прошлое в такой же мере. Ты постигаешь его гораздо-гораздо чудеснее и гораздо таинственнее. У поющего знакомой песни и слушающего его наставления меняется в ожидании будущих звуков и при воспоминании о прошлых, и чувства возникают разные. Не так у тебя неизменно вечного, воистину вечного Творца умов. И как ты знал в начале небо и землю неизменным знанием твоим, так и сотворил ты в начале небо и землю единым действием твоим. Кто это понимает, пусть восхвалит тебя, и кто не понимает, пусть восхвалит тебя. О, на каких ты высотах! И сердца смиренных дом твой. Ты поднимаешь поверженных, и не падают те, кого ты возвысил. Книга 12. Скорбит сильно сердце мое, Господи, в этой скудности жизни моей, когда стучатся в него слова святого твоего Писания. Широковещательная речь прикрывает обычно нищету человеческого ума. Искание речистее открытия, просьба длительнее ее удовлетворения. Стучащая рука утруждена больше получающей. У нас есть обещание. Кто извратит его? Если Бог за нас, кто против нас? Просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Это обещания твои. И кто же побоится обмана, когда обещает истина? Исповедуй высоте твоей, ничтожество языка моего. Ты создал небо и землю, это небо, которое я вижу, и землю, которую попираю, из нее эта земля, которую я ношу. Ты это создал. Где же, однако, Господи, небо небес, о которых мы слышали в псалме, небо небес Господу? Землю же дал Он сынам человеческим. Где это небо, которого мы не видим, перед которым все, что мы видим, земля? Этот дольный мир в целости своей, он, впрочем, не всюду целен, получил такую красоту в самых последних созданиях своих. И однако перед тем небом небес, даже небо над нашей землей, земля. И эти оба больших тела, действительно земля по сравнению с тем мне неведомым небом, которая принадлежит Господу, а не сынам человеческим. Земля эта была невидима и не устроена. Не знаю, что это за глубокая бездна, над которой не было света. Она была лишена всякого вида, почему и велел ты написать «Тьма была над бездной». Что это означает, как не отсутствие света? Где был бы свет, если бы он был? Он находился бы надо всем, и все озарял. А так как света еще не было, то что означает присутствие тьмы, как не отсутствие света? Над бездной, следовательно, находилась тьма, ибо под ней света не было. Это как со звуком. Там, где его нет, там молчание. А что значит там молчание? То, что там нет звуков. Не ты ли, Господи, наставил эту душу, которая тебя исповедуется, тебе? Не ты ли, Господи, наставил меня, прежде чем ты придал форму и красоту этой бесформенной материи? Не было ничего, ни света, ни очертаний, ни тела, ни духа. И все-таки это не было полное ничто. Было нечто бесформенное, лишенное всякого вида. Каким же именем назвать это ничто, чтобы о нем получили какое-то представление умы, даже не очень острые? Каким-нибудь обычным словом, конечно. А что во всех частях Вселенной найдется более близкого к полному отсутствию формы, как не земля и бездна? Находясь на самой нижней ступени творения, они, соответственно, и менее прекрасны, чем все светящиеся и сверкающие тела вверху. Почему же для обозначения бесформенной материи, которую ты создал сначала без всякого вида, чтобы потом из нее создать мир прекрасным видом, не взять мне столь знакомых людям слов, как «земля невидимая и неустроенная»? 5. Когда же мысль ищет в этой материи, что в ней доступно уму, она говорит себе: это не нечто отвлеченное, как жизнь, как справедливость, ибо это телесная материя, но она и чувственно не воспринимается, ибо в невидимом и неустроенном ничего нельзя увидеть и воспринять. Когда это говорит себе человеческая мысль, то к чему сводятся ее попытки? Знать, не понимая, или не понимать, зная? Я же, Господи, если бы исповедать Тебя устами моими и пером моим все, чему Ты научил меня об этой материи. Я слышал раньше ее название, не понимая его сути, и рассказывали мне о ней люди, ее тоже не понимавшие. Я мысленно представлял ее в бесчисленном разнообразии видов и, следовательно, не ее представлял. Душа моя кружилась среди беспорядочно перемешанных, отвратительных и страшных форм. Но все-таки форм. Я назвал бесформенным не то, что было лишено всякой формы, но имело такую, от которой, явись она воочию, отвратились бы, как от непривычной и нелепой, мои чувства. я по человеческой слабости пришел в замешательство. То, что я мысленно себе представлял, было бесформенным, не по отсутствию всякой формы, но по сравнению с формами более красивыми. Здравый разум убеждал меня совлечь начисто всякий остаток формы, если я мысленно хочу представить бесформенное. Но я не мог. Я скорее счел бы лишенное всякой формы просто несуществующим, чем мысленно представил себе нечто между формой и ничто. Нечто, не имеющее формы, но и не ничто, почти бесформенное ничто. Ум мой перестал тогда допрашивать воображение, полное образами тел, имевших форму, которое оно произвольно изменяло и разнообразило. Я направил внимание на самые тела, глубже вглядывался в их изменчивость. Исчезает то, чем они были, и возникает то, чем они не были. Я начал подозревать, что этот самый переход из одной формы в другую совершается через нечто бесформенное, не через совершенное ничто, и захотел знать, а не только подозревать. Если бы мой голос и стиль исповедали тебе все, что ты распутал мне в этом вопросе, то у кого из моих читателей хватит терпения все это обдумать? Не перестанет, однако, сердце мое воздавать тебе честь и воспевать хвалу за то, о чем оно не в силах поведать. Итак, изменчивая в силу самой изменчивости своей, способна принимать все формы, через которые, меняясь, проходит изменчивая. Что это такое? Душа? Тело? Некий вид души или тела? Если бы можно было о ней сказать ничто, которое есть нечто, и есть то, чего нет, я так и сказал бы. И все же она как-то была, дабы могло возникнуть видимое и устроенное. Откуда же это как-то была, как не от тебя, от которого все существующего, существующее, поскольку оно существует? Только чем оно с тобой не сходнее, тем оно дальше от тебя. И не о пространстве тут речь. Господи, ты не бываешь то одним, то другим, то по одному, то по другому. Ты всегда то же самое, то же самое, то же самое, святой, 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 Господь всемогущий. Ты создал нечто из ничего, началом, которое от тебя, мудростью твоей, рожденной от субстанции твоей. Ты создал небо и землю не из своей субстанции, иначе творение твое было бы равно единородному сыну твоему, а через него и тебе. Никоим образом нельзя допустить, чтобы тебе было равно то, что не от тебя изошло. А кроме тебя, Боже, единая Троица и троичное единство, не было ничто. Не было ничего, из чего ты мог бы создать мир. Ты и создал из ничего небо и землю, нечто великое и нечто малое, ибо ты всемогущ и добр, и потому сотворил все добрым, великое небо и малую землю. Был ты и ничто, из которого ты и создал небо и землю, два тела, а одно близкое к тебе, другое близкое к ничто. Одно, над которым пребываешь ты, другое, под которым ничего нет. Небо небес твое, Господи. Земля же, которую ты дал сынам человеческим, которую можно видеть и трогать, была не такой, какую мы сейчас видим и трогаем. Она была невидима и неустроена. Это была бездна, над которой не было света. Тьма закрывала бездну, то есть была еще больше, чем в бездне. В бездне вод, ставших уже видимыми, даже на глубине есть своеобразный свет, как-то ощущаемый рыбами и гадами, ползающими по дну. Тогда же все целиком было почти ничто, потому что было совсем бесформенно и, однако, уже могло принять форму. Ты же, Господи, создал мир из материи бесформенной, которую почти ничто создал из ничего, чтобы из этого создать великое, чему изумляемся мы, сыны человеческие. Так изумительно это зримое небо, эта твердь между водой и водой, которой ты сказал на второй день после создания света, да будет. И стало так. Эту твердь ты назвал небом, но небом для этой земли и моря, которое ты создал в третий день, дав зримый облик бесформенной материи, созданной до всех дней. И небо ты создал до всех дней, но только небо этих небес, ибо вначале создал ты небо и землю. Земля же эта, тобою созданная, была бесформенной материей, была невидима, не устроена, и тьма была над бездной. Из этой невидимой и неустроенной земли, из этого бесформенного, этого почти ничто, ты и создал все то, из чего этот изменчивый мир состоит. Но не стоит он, это воплощение самой изменчивости. Оно и позволяет чувствовать время и вести ему счет. Ибо время создается переменой вещей, разнообразно в смене обликов то, чему материалом послужила упомянутая невидимая земля. Поэтому дух, поучающий слугу твоего, напомнив, что ты сотворил вначале небо и землю, молчит о времени, ни слова не говорит о днях. И действительно, небо небес, которое ты создал вначале, есть мир духовный. Он ни в коем случае не извечен, как ты, Троица, но все же причастен твоей вечности. В сладостном счастье созерцать тебя он не позволяет себе изменяться. Не зная падения от самого времени сотворения своего, прильнувший к тебе, он находится вне круговой смены скользящего времени. И это бесформенное нечто, земля невидимая и неустроенная, находилась также вне времени, где никакого облика нет, никакого порядка, где ничто не приходит и не уходит. Нет, конечно, ни дней, ни смены времен. 10. О, истина, свет моего сердца, пусть не говорит со мною темнота моя. Я скатился в нее, и меня обволокло тьмой. Но и там, даже там я так любил тебя. Я скитался и вспомнил тебя. Я услышал за тобой, за собой голос твой и приказ вернуться, но едва услышал его в свалке тех, кто не знает мира. И теперь вот в поту задыхаясь, возвращаюсь к источнику твоему. Пусть никто не отгоняет меня, из него буду пить, им буду жить. Да не в себе найду жизнь свою. Я плохо жил собой. Смертью был я себе. В тебе оживаю, говори со мною, наставляй меня. Я поверил книгам твоим. На слова их великая тайна. Ты сказал мне уже, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что ты вечный, единый, имеющий бессмертие. Ибо не меняешься ты ни в облике, ни в движении, и не разной по времени бывает воля твоя. Воля, желающая то одного, то другого, не может быть бессмертной. Это ясно мне перед лицом твоим. И да проясняется, прошу тебя, все больше и больше, да пребуду я в откровении этом, смиренно, под крылами твоими. Так же сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что все создания и все субстанции, которые не то, что ты, но которые все же существуют, созданы тобой. Не от тебя только то, что не существует. Уклонение воли от тебя, сущего, к тому, что существует, ущербно. Тоже не от тебя. Такое уклонение есть проступок и грех. То... Ничей грех не вредит тебе и не разрушает порядка в твоем царстве, ни на небесах, ни на земле. Это ясно мне пред лицом твоим, и да проясняется, прошу тебя, все больше и больше, да пребуду я в откровении этом смиренно под крылами твоими. Так же сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что неизвечные те создания, для которых ты единственная радость. Упиваясь тобою, в неколебимой чистоте, нигде и никогда не выявляя изменчивость свою, всегда в присутствии Твоем всей любовью привязанной к Тебе, не ожидая будущего, не переправляя в прошлое воспоминаний, они не подлежат сменам перемен и не разбрасываются во времени. Блаженны эти создания, причастные блаженству Твоему. Блаженны, потому что вечно обитаешь Ты с ними и просвещаешь их. Не знаю, что вернее назвать небо, небес для Господа, как не эту обитель Твою, эти чистые умы, единые и согласные, в нерешимом мире святых духов, созерцающие сладость Твою, без единого поползновения уйти, этих граждан града Твоего на небесах выше нашего неба. Теперь да поймет душа, которую далеко завело ее странствие, что если она жаждет Тебя, если слезы стали ей хлебом, когда ежедневно говорят ей, где Бог Твой, если просит она у Тебя одного и одного ищет, поселиться в доме Твоем на все дни жизни своей, а что ее жизнь, как не Ты, а что дни Твои, как не вечность, как и годы Твои, которые не истощаются, ибо Ты всегда тот же. Да поймет же душа, которая это может, как высоко стоишь Ты, вечный, над всеми временами, если и обитающие в жилище Твоем, и не ушедшие странствовать, хотя и не извечны, как Ты, но не знают смены времен, находясь в общении с Тобой непрерывном и неразрывном. Это ясно мне перед лицом Твоим. И да проясняется, прошу Тебя, все больше и больше. И да пребуду я, получив это откровение, смиренно под крыльями Твоими. Не знаю, какая бесформенная материя возникает при изменениях в самом последнем и низком. И кто осмелится сказать мне, кроме человека, который в пустоте сердца скитается и кружится среди созданий собственного воображения, кто, кроме такого человека, осмелится сказать мне, что смена времен возможна при умолении и полном исчезновении всякой формы, когда останется одна бесформенная материя, которая позволяет одной форме изменяться и переходить в другую? Это вовсе невозможно, потому что без разнообразия в движении нет времени, а где нет никакой формы, нет и никакого разнообразия. Обдумывая это, Боже мой, поскольку Ты позволяешь, поскольку побуждаешь меня стучать и поскольку открываешь стучащему, нашел я, что Ты создал два мира, где нет времени, хотя ни один из них не извечен, как Ты. Один устроен так, что в созерцании неослабном, в неизменности постоянной, хотя изменчивый, но неизменный, наслаждается он Твоей вечностью и неизменяемостью. Другой был настолько бесформен, что в нем не было ничего, что могло перейти из одной формы движения или покоя в другую. То есть не было ничего, что подчинено времени. Ты не оставил этот мир бесформенным, ибо сотворил раньше всякого дня, в начале небо и землю. Эти два мира, о которых я говорил, земля же была невидима и неустроена, и тьма над бездной. Эти слова подсказывают понятие бесформенности и дают возможность постепенно понять их смысл людям, которые не могут представить себе, что и при отсутствии всякой формы что-то есть. Из этой бесформенной материи возникли другое небо и земля, видимое и устроенное, и вода с ее красотой, и вообще все, упоминаемое при дальнейшем устроении мира с указанием дней. Все это по свойствам своим подчинено смене времен в силу упорядоченных изменений в движении и форме. Вот что пока мне стало понятно, Боже мой, когда я слышу, как говорит Писание Твое. Вначале Бог создал небо и землю, земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной, не упоминая, в какой день Ты это создал. Стало пока мне понятно, что здесь говорится о небе небес, разумном небе, где разуму дано познать все сразу, а не частично, не в загадке, не в зеркале, а полностью в откровении, лицом к лицу. Не познать то одно, то другое, а, как сказано, сразу все, вне всякой смены времен. Не упомянуты дни потому, что земля, невидимая и неустроенная, была вне всякой смены времен, обуславливающей возможностью одного то другого. Там, где нет никакой формы, нигде нет того и другого. Имея в виду, с одной стороны, нечто первоначально организованное, с другой — совершенно бесформенное, то небо, но небо небес, эту землю, но землю невидимую и неустроенную. Писание твое, как стало мне пока понятно, и говорит, не упоминая дней: «Вначале сотворил Бог небо и землю», и сразу же добавляет о какой-то земле, говорится, упоминая же, что во второй день сотворена твердь, названная небом. Оно дает понять, о каком небе раньше без указания дней шла речь. Удивительна глубина слов твоих. Вот перед нами их поверхность. Она улыбается детям. Но удивительна их глубина, Боже мой, удивительна глубина. С трепетом вглядываешься в нее, с трепетом почтения и дрожью любви. Ненавижу неистово врагов Писания. О, если бы погубил ты их мечом обоюдоострым, да не будут они врагами его. Так хочу я, чтобы они погибли для себя, чтобы жить тобой. Вот и другие. Они не нападают, они восхваляют книгу бытия и говорят. Не в том смысле сказал слова эти Дух Божий, написавший это через слугу своего Моисея. Не в том смысле, как ты толкуешь, а в другом, как толкуем мы. Взяв тебя посредником, Господь всех нас, отвечаю им так. Вы, пожалуй, скажете, что ложно сказанное мне истиной громким голосом во внутреннее ухо. Воистину вечен Творец, субстанция его никоим образом не меняется во времени, его воля слита с его субстанцией. И поэтому он не хочет то одного, то другого. То, чего он хочет раз и навсегда, а не по-разному. Сейчас это, затем то, потом хочет того, чего не хотел, и не хочет того, чего хотел раньше. Подобная воля, воля изменчивая, а все изменчивое не вечно. Бог же наш вечен. Сочтете ли вы ложью и то, что сказала мне истина во внутреннее ухо? Ожидание того, что придет, становится созерцанием, когда оно пришло. И это созерцание становится воспоминанием, когда ожидаемое прошло. Умственная деятельность столь разнообразна и изменчива, и в силу этой изменчивости не вечна. Бог же наш вечен. Собираю эти мысли, объединяю их и нахожу, что Бог мой, Бог вечный, основал мир не по какому-то возникшему вновь желанию, и что в знании его нет ничего приходящего. Что скажете вы, спорщики? Это ложь? Нет, говорят они. А что еще? Разве не правда, что вся природа, принявшая форму, и вся материя, способная принять форму, получили свое бытие только от него, в полной мере благостного, потому что он в полной мере сущий? И этого не отрицаем. Что же еще? Вы отрицаете, что есть некие высокие создания, чистой любовью соединенные с Богом истинным и воистину вечным. Хотя они и не извечны, как Он, но они не удаляются от Него и не соскальзывают в пеструю смену времен, а покоятся в подлинном созерцании Его единого. Ибо им, кто любит тебя так, как ты учишь, ты, Боже, являешь себя. И с них этого довольно. Они не уклоняются ни от тебя, ни к себе. Это дом Божий, не земной, не из плотной небесной массы, а духовной, причастной вечности твоей, ибо без пятна он вовеки. Ты учредил его навеки и веки веков, положил закон ему, и он не прейдет. Он, однако, не извечен, как ты, имея начало. Он ведь был создан. И мы не найдем времени до создания этого дома, ибо раньше всего создана была мудрость. Не та мудрость, конечно, которая извечна тебе, Отцу своему, Боже наш, и тебе равна, и которой все сотворено, то начало, которым создал ты небо и землю. А мудрость сотворенная, то есть разумная природа, ставшая светом от созерцания света, и она, хотя и сотворенная, называется мудростью, но как свет, который освещает, отличается от света отраженного, так и мудрость, которая творит, отличается от той, которая сотворена, как правда, оправдывающая, отличается от правды, восстановленной оправданием. И о нас ведь сказано, что мы оправданы тобой. Говорит ведь раб твой, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Итак, раньше всего сотворена была мудрость, сотворены духи разумные и пребывающие в чистом граде твоем, у Матери нашей, которая вверху, свободна и вечна в небесах. На каких же небесах, как не на тех, которые восхваляют тебя, на небе небес, которое и есть небо небес Господа? И раньше этой мудрости мы не найдем времени, потому что она предшествовала сотворению времени, ибо раньше всего была сотворена. Прежде нее, однако, был сам вечный Творец, от которого она и получила начало, хотя и не во времени, ибо времени еще не было, начало собственного существования. Итак, он от тебя, Бога нашего, этот мир совсем иной, чем ты, не имеющий самостоятельного существования. Не только до него не было времени, но и в нем его нет, ибо способен он всегда взирать на лицо твое, никогда от него не отвращаясь. Поэтому и нет в нем изменений и перемены, хотя ему свойственна изменчивость, которая могла бы окутать его мраком и холодом. Если бы не был он связан с тобой великой любовью, которая по милости твоей сияет и горит, словно вечный полдень. О, залитая светом прекрасная обитель! Я возлюбил красоту твоей, место, где обитает слава Господа моего, твоего строителя и владельца. А тебе вздыхаю в странстве моем и говорю тому, кто создал тебя, да владеет там и мною, ибо и меня ведь создал он. Я блуждал, как потерянная овца, но пастырь мой, зиждитель твой, надеюсь, принесет меня на плечах своих к тебе. К вам обращаюсь, спорщики, признающие, однако, что и Моисей, благочестивый слуга Божий, и книги его продиктованы Святым Духом. Что вы мне скажете? Разве это не обитель Божия, не извечная правда, как Бог, но в меру свою вечная на небесах, где вы напрасно ищете смены времен? Вы ее не найдете. Она поднялась над всей длительностью времени, над всем ее круговоротом. Там всегда благо прильнуть к Богу. Да, она есть, говорят они. Что же из того, о чем сердце мое возопило к Богу моему, услышан внутри голос хвалы его? Что утверждаете вы здесь неправда? Существование бесформенной материи, совершенно неупорядоченной по отсутствию всякой формы, но при отсутствии всякой упорядоченности не могло быть и смены времен. И однако это почти ничто, поскольку оно не было совсем ничто, было, конечно, от того, от которого есть все, что есть, поскольку оно хоть как-то есть. И этого, говорят они, мы не отрицаем. Я хочу кое о чем побеседовать перед тобой, Господи, с теми, которые признают истиной все то, о чем в душе моей внутри не умолчала истина твоя. Те же, кто ее отрицает, пусть себе лают, сколько хотят, оглушая себя самих. Я попытаюсь их убедить, пусть успокоятся и проложат дорогу слову твоему к себе. Если же они этого не захотят и оттолкнут меня, молю тебя, Боже мой, не будь безмолвен вдали от меня. Говори по всей истине в сердце моем. Только ты будешь так говорить. Я выгоню их вон. Пусть вздымают пыль дыханием своим и засыпают ею глаза свои. Да войду в комнату мою и воспою тебе песню любви, стеная стенаниями неизреченными в странстве моем. И, вспоминая Иерусалим, вознесусь всем сердцем к тебе, Иерусалим, отечество мое, Иерусалим, матерь моя, и к тебе, царящий в нем и его просвещающий, отец, хранитель, супруг, к его усладам чистым и крепким, к радости прочны, ко всем его несказанным благам, ко всем вместе, ибо ты — единое истинное и высочайшее благо. Да не отвращусь от тебя, пока ты не водворишь меня в покое ее, в покое дорогой матери, где находятся начатки духа моего, откуда все мое достоверное знание. Пока не соберешь меня рассеянного, не преобразишь безобразного и не утвердишь в вечности, Боже мой, милосердие мое, с теми же, кто не объявляет всех этих истин ложью, кто чтит святые книги твои, написанные Моисеем, человеком святым, и вместе с нами ставит их выше всех авторитетов, которым надлежит следовать, то тем не менее кое в чем нам возражают. Я побеседую так. Ты же, Боже наш, будь посредником между моим исповеданием и возражениями их. Они говорят, это истина, но не то имел в виду Моисей, когда по откровению Духа говорил, вначале Бог создал небо и землю. Именем неба он обозначил не тот духовный умный мир, всегда созерцающий лик Божий, а именем земли не бесформенную материю. А что? То, что мы говорим, то самое разумел этот великий муж, это и выразил в тех словах. Что же именно? Именем земли и неба он хотел сначала обозначить обобщенно и кратко весь этот видимый мир, чтобы затем, при упоминании дней, распределить, как бы расчленяя по частям все, о чем угодно было ему возвестить Святому Духу. Люди, составлявшие тот грубый плотской народ, с которым он разговаривал, были таковы, что по его суждению показать им можно было только видимое творение Божие. Они соглашаются, однако, что невидимую и неустроенную землю и темную бездну последовательно показано, как из этого в те дни создано и устроено все видимое и общеизвестное. Можно, не впадая в противоречие, считать именно бесформенной материей. Что же? Кто-то скажет, что название земли и неба для этой самой бесформенной и хаотической материи было сначала подсказано тем, что этот видимый мир со всеми созданиями, получившими в нем вполне отчетливый облик, из нее сотворенный и доведенный до совершенства, обычно и называют землей и небом. Дальше. Кто-то еще скажет, что земля и небо – подходящее название для видимой и невидимой природы, так как оно охватывает в этих двух словах все, что Бог сотворил мудростью, то есть началом. Все, правда, сотворено не из самой божественной субстанции, а из ничего. Творение не имеет самостоятельного существования, как Бог, и ему присуща некая изменчивость, пребывает ли она как вечная Божья обитель, или меняется как душа и тело у человека. Общая для всего созданного невидимого и видимого материя еще бесформенная, но способная принять...